Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров.
Несколько новых брендов, пока еще не раскрученных в России, привезли на выставку итальянские производители, и на общем фоне они произвели сильные впечатления. Однако сегодня даже весьма средний по европейским меркам итальянский бренд в глазах российских покупателей выглядит чем-то особенным, даже если таковым по большому счету не является. О засилье итальянской моды в России говорит и участник выставки Дидье Паракян, владелец известного одноименного французского бренда.
We have a nice impression because we make a big business here.
У нас хорошее впечатление от выставки, от российского рынка в целом, потому что бизнес здесь идет хорошо. Французскую одежду любят и понимают в России. Думаю, следующий сезон для нас будет таким же удачным, как и предыдущие. Сейчас на российском рынке очень много итальянской одежды, и мне кажется, хотя, может, я и ошибаюсь, русским женщинам немножко она надоела. Поднадоел итальянский стиль, потому что он достаточно однообразен. Каждый сезон их коллекции, как правило, повторяют друг друга. Мы пытаемся привнести в Россию немножко новую моду, более женственную, более привлекательную, более изящную. Если судить по нашим результатам, по нашим продажам в России, то русским женщинам нравится то, что мы делаем. Каждый сезон мы стараемся привнести что-то новое в дизайн. Мы работаем с большой цветовой гаммой, постоянно ищем интересные, неожиданные цветовые сочетания. Грубо говоря, мы не следуем тенденциям современной моды, мы стараемся сами формировать эти тенденции. Используем только натуральные материалы, у нас очень хорошие лекала, наша одежда отлично подчеркивает красоту женской фигуры.
«Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 6 сентября 2004 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала «Московская книжная ярмарка», выставка «Мода Москва», Венецианский кинофестиваль, интервью с композитором Габриэлом Прокофьевым и кинорежиссером Гаем Мэддином. Здравствуйте, ведет программу Дмитрий Волчек. В связи с трагедией в Северной Осетии многие культурные мероприятия в Москве были отменены или сокращены. Трагические события сказались и на программе, открывшейся в среду Московской книжной ярмарки. Репортаж Елены Фанайловой.
Ярмарка открылась 1 сентября. Накануне вечером произошел теракт на Рижской. На открытии ярмарки ждали высшее российское руководство. Приехали только Михаил Сеславинский, который сообщил, что в этом году Россия по выпуску книг должна обогнать Советский Союз 70-х годов, и Владимир Жириновский.
Это самая приятная картинка – видеть человека в руках у него или под мышкой книга, а не бутылка пива или там какой-то еще, может быть, развлекательный момент. Это, может быть, нужно и мороженое, и магнитофон, но книга это облагораживает.
Перед выступлением начальства мальчики в русских народных костюмах плясали под калинку. Никто не произнес ни слова о жертвах теракта и захвате школы в Осетии. Церемонию открытия наблюдала Алена Солнцева, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей».
Никто, естественно, не приехал. Обычно же там глава правительства или кто-то. Сейчас только Сеславинский выступил. А площадь была пуста практически. Кроме там, ну, нескольких десятков книжных начальников и каких-то глав компаний, тут никого не было. И люди еще не опомнились. Хотя, казалось бы, мы же должны привыкнуть, нас, в общем, через день взрывают, так что теперь? Я поймалась на том, что я с ребенком смотрю телевизор и одновременно ужинаю. Диктор НТВ говорит, зрелище впечатляющее, а в это время показывают труп женщины. И я думаю, что это какой-то макабр полный. Нормально, о чем мы живем. Подумаешь, ну, теракт, норма жизни.
Тележурналист, экс-корреспондент НТВ Анна Лошак и дизайнер Сергей Старикович сделали ярмарочные прогнозы.
На фоне событий, происходящих в Москве, наибольшим успехом должен пользоваться стенд издательства «Контркультура», потому что именно у них все то, что сейчас актуально. Исповеди шахидок, все про исламский менталитет. К ним должны просто стоять очереди.
Я на самом деле думаю, что от всего того, что творится в Москве, наоборот, нужно спасаться в обществе книголюбов и как можно меньше соприкасаться с окружающей действительностью.
Между двумя павильонами бывшей ВДНХ, площадка. На ней два самолета. На одном из них огромный плакат с персонажами комикса. Девушка и парень в стиле милитари. Надпись «Книга – это оружие». Издательство «Ультра Культура». У трапа несколько парней в военной форме.
Привлекаем внимание к издательству «Ультра Культура». Креативная идея в издательстве появилась и решили реализовать ее в жизни. Поэтому мы в касках.
А если милиция подойдет?
Они побоятся сюда прийти. Реально.
Презентация ультракультуры, издательство книг, к примеру, Эдуарда Лимонова.
Помимо Лимонова, в списке ультракультуры книга Юлии Юзик о шахидках, биография Джахара Дудаева, исследования о терроризме. На стенде издательства АСТ популярный автор детективов Эдуард Тополь представлял свои книги.
Я написал книгу о любви и терроре, о Нордосте. Я год потратил на опрос заложников и альфовцев, и всех, и собрал уникальные документы и материалы, потому что минута за минутой происходило в этом зале.
Особых мер безопасности на ярмарке заметно не было. Зато появилось издательство с названием «Запасный выход», говорит его креативный директор Борис Бергер.
Про некие меры безопасности. Вот у нас издательство называется «Запасный выход». Мы имели абсолютно культурологический аспект, что с точки зрения техники безопасности в мире кича нужен какой-то запасный, или назовем это безопасный выход, да, где можно посмотреть хорошую литературу и послушать хорошие тексты. И мы немного вне социальной сферы наши произведения, да, то, что мы выпускаем. Книжка, посвященная Чехову или там психологии современной. Кстати, книга, которую мы выпустили, «Умственные эпидемии», соответствует этой тематике, потому что 100 лет назад были вспышки террора сумасшедшие. Сейчас они повторяются, наверное, из-за других каких-то причин, и религиозных, и причин мироустройства. Вот Реньяр относится там к разным фактам исторических процессов, к умственным эпидемиям, да, начиная от революции и войн. Терроризм, мне кажется, это также умственные эпидемии. Люди подвержены каким-то психозам. Психозы нашего нового века. Очевидно.
У московской книжной ярмарки есть свой социальный психоз. Она амбициозный базар или бестолковый вокзал, как сказала Алена Солнцева.
Книга вместо тихого дела превращается в какой-то странный такой вот черный гул карнавала. На самом деле мне совершенно непонятно, как разбираться. Я как раз спрашивала у организаторов выставки, почему у них нет сайта именно выставки, где можно было бы посмотреть на планы, на карты. Потому что в этом торжеще найти что-то. И тут кто-то выступает, и какие-то бесконечные, как на вокзале, объявления, действительно, репродуктор, что выступает великий писатель Тополь, который подарит вам свой автограф, а завтра вам Устинова объяснит, как жить, а послезавтра еще бедные провинциальные издательства, которые приезжают с какими-то книжечками такими, учебными пособиями, и книги, как закатывать консервы, и как делать оладьи для вас, сладкоежки. Впечатлений, на самом деле, много, это любопытная вещь, но как бы вот книга, которая могла бы стать центром выставки, на мой взгляд, и мне становится. Становится какая-то медиакультура, скорее, сегодняшнего дня.
Иллюстрация к словам Алены Солнцевой – заводной петух на стенде, где торгуют веселыми гороскопами.
На работу пора! Хватит по магазинам шататься. Не ешь меня, дяденька! Зубы сломаешь.
Здесь всегда найдется книжка-малютка, какой-нибудь мастер, который на срезе пера вырезал очередную книжку Пушкина, последний выпуск. Здесь всегда есть люди, которые делают художественные татуировки, на которых можно что-нибудь прочесть. То есть мы сюда приходим ради фриков. К сожалению, с годами их становится все меньше и меньше, а все больше коммерческой литературы. Успех коммерческой литературы, когда она тоже перерождается в какой-то перформанс. То есть интересно, естественно, смотреть, как собираются Донцова, Маринина и Устинова устраивают женские колядки.
Так увидела тележурналист Анна Лошак Московскую международную книжную ярмарку.
О Московской книжной ярмарке Елена Фанайлова. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Еще одна столичная выставка «Мода Москва», прошедшая в Гостином дворе. Она в основном адресована профессионалам, производителям, дистрибьюторам и оптовым покупателям, которые подыскивают здесь новые бренды для своих магазинов и бутиков. На выставке побывал корреспондент «Свободы» Никита Ваулин.
Каждую весну и каждую осень, начиная с 1994 года, выставка «Мода Москва» представляет новейшие сезонные коллекции «Осень-зима» и «Весна-лето». В выставке участвуют производители одежды из Западной и Восточной Европы, стран СНГ и России. «Мода Москва» – одно из наиболее крупных и престижных мероприятий, формирующих рынок одежды в России. Правда, российской одежды на выставке, как и на всем российском рынке, очень мало. Достойных качественных отечественных брендов практически нет. Российские дизайнеры в основном шьют одежду для узкого круга покупателей, и она, как правило, недоступна по цене даже среднему классу. Правда, есть исключения. Российский дизайнер Николай Киселев, владелец одноименной торговой марки, представил на выставке коллекцию высококачественной одежды для современной женщины. Основу коллекции составляют пальто, полупальто, юбки, плащи, куртки и пиджаки. 90% используемых материалов – натуральная шерсть, хлопок и лен. Вещи сдержаны в цветовой гамме, просты и в то же время необычны в дизайне. Цены вполне лояльные – 100 евро – это потолок. С Николаем Киселевым я беседовал о проблемах российских производителей одежды и о месте России в тенденциях современной моды.
На мой взгляд, нельзя слепо соответствовать, скажем, там, тенденциям западной моды. Я считаю, что все-таки у нас есть культура своя, национальная, самобытная, и современные вещи, они также могут быть носителями той культуры, особенностей, которые делают одежду непохожей. Вот то, в принципе, что мы пытаемся делать. Нельзя перещеголять Армани, делая точно такие же вещи. Никогда не будет коммерчески успешно. Мы, наоборот, стараемся работать больше. Нам интересно больше работать именно со своими покупателями. За 10 лет мы поняли, что и не все не хотят и не готовы одеваться в импортные вещи. Совершенно и ментальность другая. И люди выросли на другой культуре. Делаем современную одежду, которая, конечно, напрямую не этническая, совсем даже не этническая. Современная одежда на каждый день. Просто мы стараемся делать ее максимально качественно, из самых современных таких натуральных, только натуральные материалы, и продавать, стараться по разумной цене.
Где вы берете материалы, и оборудование у вас российское?
К сожалению, что все производители оборудования в настоящий момент, они практически прекратили свое существование. На сегодняшний день о производителях оборудования российских говорить вообще не стоит. Производителях тканей я тоже считаю, что не стоит. Это огромная индустрия, которая без целенаправленной поддержки государства оно вообще не может существовать. Это все нужно начинать. Я думаю даже, что с техникумов и институтов это задача, которую итальянские те же производители, они шли к ней порядка 30-40 лет. На самом деле, я считаю, что по уровню издержек, из-за несовершенства налогового законодательства, из-за того, что предприниматели не имеют собственных производственных площадей, именно в собственности не могут распределить издержки, которые с этим связаны, постоянный рост расценок на коммунальные услуги, также прессинг со стороны, скажем так, бюрократического аппарата, это большое количество инспекций, которые фактически работают сами на себя. Все это накладывается, все это потом ложится в цену продукции. Я думаю, что как раз производить становится с каждым годом все сложнее и сложнее. А что касается наших возможностей, наших интеллектуальных возможностей, то они очень высокие, я их очень высоко оцениваю. И мы всегда критически сравниваем собственную продукцию с продукцией европейских производителей. И я считаю, что шансы-то здесь у нас, вот именно на уровне технологии, на уровне креативной части, потому что наши люди очень креативные, очень творчески подходят к созданию одежды. И являемся мы носителем той культуры, я считаю, которая может нам позволить в будущем отвоевать свое место. Это должна быть государственная политика, которая будет учитывать, что сейчас вот наши производители, они, к сожалению, находятся в самом начале пути, и мы вынуждены покрывать вот тот путь, который они прошли там за 30-50 лет послевоенной Европы, экономика, в частности, легкая промышленность. А мы вынуждены сейчас с ними, что называется, выходить на один помост и брать одни и те же веса. Конечно, очень тяжело.
Российский дизайнер Николай Киселев. Несколько новых брендов, пока еще не раскрученных в России, привезли на выставку итальянские производители, и на общем фоне они произвели сильные впечатления. Однако сегодня даже весьма средний по европейским меркам итальянский бренд в глазах российских покупателей выглядит чем-то особенным, даже если таковым по большому счету не является. О засилье итальянской моды в России говорит и участник выставки Дидье Паракян, владелец известного одноименного французского бренда.
У нас хорошее впечатление от выставки, от российского рынка в целом, потому что бизнес здесь идет хорошо. Французскую одежду любят и понимают в России. Думаю, следующий сезон для нас будет таким же удачным, как и предыдущие. Сейчас на российском рынке очень много итальянской одежды, и мне кажется, хотя, может, я и ошибаюсь, русским женщинам немножко она надоела. Поднадоел итальянский стиль, потому что он достаточно однообразен. Каждый сезон их коллекции, как правило, повторяют друг друга. Мы пытаемся привнести в Россию немножко новую моду, более женственную, более привлекательную, более изящную. Если судить по нашим результатам, по нашим продажам в России, то русским женщинам нравится то, что мы делаем.
Каждый сезон мы стараемся привнести что-то новое в дизайн. Мы работаем с большой цветовой гаммой, постоянно ищем интересные, неожиданные цветовые сочетания. Грубо говоря, мы не следуем тенденциям современной моды, мы стараемся сами формировать эти тенденции. Используем только натуральные материалы, у нас очень хорошие лекала, наша одежда отлично подчеркивает красоту женской фигуры.
Французский дизайнер Дидье Паракян. Впечатлениями от выставки «Мода Москва» я попросил поделиться молодого российского дизайнера Евгения Трифилова, участника российской недели моды в Москве.
Коллекции абсолютно носимые, абсолютно реальные для обычного, так скажем, потребителя, без каких-то особых заносчивых запросов. То, что есть, я думаю, что несколько скомкано, в принципе, по направлениям целевым. И я вот вижу только представленные некоторые легкие, допустим, женские вещи и костюмного плана мужские вещи. И, в общем, все. Очень скудно представлена всяческая меховая продукция, очень скудно представлена, допустим, женская верхняя одежда. И мне кажется, что просто неполный ассортимент явно. Поэтому назвать выставку полной и целостно охватывающей все сферы, думаю, что нельзя. Откровенно говоря, Италия, конечно, посильнее будет выглядеть всех остальных. Но, опять же, только, наверное, потому что отработанные технологии, потому что есть некоторый опыт в подаче, в рекламной подаче материала своего. И, в общем, все. Ну и, может, просто потому, что мы знаем, что Италия – это все-таки уже определенно сложившийся вкус, стиль, качество и так далее. Откровенно удивляют турки, выдавая, так скажем, крой там, 5-летней давности, выдавая вот за супер-супер. Сейчас это супер, как они уверяют наших женщин, которые там что-то пытаются найти, видимо, для мужей или для какого-то регионального чисто какого-то применения. Ну, а россияне, как обычно, всякие штучки, дрючки, примочки какие-то, ничего, в общем-то, концептуального не дается, просто какие-то вот, какие-то мелочи.
Российский дизайнер Евгений Трифилов о 21-й международной московской выставке «Мода Москва» в Гостином дворе.
О выставке «Мода Москва» Никита Ваулин. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Англии вышел компакт-диск с музыкой живущего в Лондоне внука композитора Сергея Прокофьева Габриэла Прокофьева. На нем записан первый струнный концерт 30-летнего композитора. Габриэл, родившийся в Англии, сын художника Олега Прокофьева. С композитором встретилась лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Нельзя сказать, что Габриэл Прокофьев не был известен в лондонских музыкальных кругах до выхода своего первого компакт-диска. Однако у него была репутация композитора, чьи музыкальные интересы далеки от традиционной классической музыки. Его интересовала электронная, электроакустическая и гаражная музыка. У Габриэла есть опыт работы и диджеем в клубах, он успешно экспериментировал и с ремиксами танцевальной поп-музыки. При этом он всегда использовал различные псевдонимы. И неожиданно для многих полный поворот кругом. Габриэл обратился к камерной музыке академической традиции и написал струнный квартет, который был исполнен в Лондоне и записан на компакт-диск. Значит ли это, что он решил сменить круг своих музыкальных интересов и пойти по стопам своего великого деда?
Это вовсе не значит, что я сменил направление. В принципе, я около 5 лет изучал музыку в университете. Уже там я сочинял электроакустическую и конкретную музыку, электронную разновидность современной классической музыки. Писал я и разного рода инструментальные сочинения. Еще в университете я был разочарован обособленностью классической музыкальной сцены от интересов и жизни моих друзей, да и большинства людей, особенно в Англии. Уже в то время я играл в поп-группе, исполнял танцевальную музыку, писал песни, в общем, занимался более популярной разновидностью музыки, чем в университете. Мне нравятся самые разные стили, однако в то же время я пописывал и классическую музыку. Писал я и симфонию, однако не закончил ее, потому что на сочинение симфонии приходится тратить очень много времени, и при этом нужно все же рассчитывать на ее исполнение. У меня же не было связи с симфоническим оркестром. Затем я встретил свою старую подругу Лору Муди, которая играет в Elysian квартете. Она попросила написать для них струнный квартет. И это стало прекрасной возможностью завершить сочинение, которое все-таки будет исполнено.
том же компакт-диске, где записан ваш струнный квартет, есть и разного рода ремиксы. Какую музыку вы предпочитаете использовать для ремиксов? И будете ли вы продолжать свои выступления в качестве диджея?
Обычно в ремиксах используют поп-музыку или танцевальную музыку. Классическая музыка для этого не применяется. Однако мы использовали ее довольно естественным образом. Я очень доволен, что мы попытались это сделать, потому что ремиксы на компакт-диске доставляют удовольствие, их интересно слушать. При этом они отличаются от своего оригинала, их невозможно сравнивать. Они придают музыке дополнительное измерение. Что же касается моей работы в качестве диджея, то я действительно временами этим занимаюсь. Я выступал в этой роли в нескольких клубах в Англии и надеюсь съездить в Москву и выступить там как диджей.
Почему вы раньше использовали псевдонимы, когда писали или исполняли музыку?
Знаете, временами, когда я писал музыку, люди еще до того, как ее прослушать, сравнивали ее с музыкой моего деда, уже заранее судили о ней. У меня был долгий период, когда я усиленно писал музыку, стремясь завершить многие работы, и тогда я был буквально запуган собственным именем. Это имя порождало у людей множество самых разных ожиданий и не меньше предрассудков. Имя моего отца – Олег Прокофьев, и он решил подписывать свои картины лишь именем – Олег. Для него это было залогом свободы, это не вызывало ассоциации с его знаменитым отцом, и я в какой-то мере был здесь под влиянием отца. С другой стороны, когда я писал песни и другую популярную музыку, использование имени Прокофьев могло породить и разочарование, и недоумение. Люди выражали бы в связи с этим удивление. «Посмотри, что этот парень вытворяет».
Тем не менее, струнный квартет вы подписали своим подлинным именем.
Что касается струнного квартета, то когда я его писал, не думал еще, что буду Прокофьевым, и хотел использовать другое имя. Но когда дело дошло до его исполнения, то оказалось, что концерт назывался «Воскресный концерт Прокофьева». На нем исполнялись камерные произведения Сергея Прокофьева. И исполнители сказали: «Если мы будем исполнять твое сочинение, то ты должен быть Габриэлом Прокофьевым». И тогда я сказал им, что стану им на этот раз. В конце концов, я остался доволен, что использовал свое настоящее имя, потому что это мое имя, и мне не нужно его стыдиться.
Как вы думаете, что сказал бы ваш дед, если бы смог услышать вашу музыку?
Не знаю. Он умер за 22 года до моего рождения. Между нами несколько поколений. Я ведь никогда его не видел, и мне трудно судить. Надеюсь, что он воспринял бы ее с энтузиазмом, остался бы доволен тем, что его внук пишет музыку. Возможно, что он отнесся бы к ней критично. Мне все же хочется думать, что он был бы доволен, и что-то его даже тронуло бы в моей музыке. Может быть, его поразили бы ремиксы или какие-то другие вещи. Может быть, эта музыка увлекла бы его.
Вы говорите на многих языках, даже на суахили, но не знаете русского.
Я жутко извиняюсь, это ужасно. Могу оправдаться лишь тем, что когда мой отец приехал в Англию, ему пришлось самому изучать английский. Он покинул Россию в довольно трудной для себя ситуации и не учил своих детей русскому. Я все же надеюсь его выучить. Мне русский не кажется трудным языком. Если бы я провел полгода или год в России, я бы заговорил. После этого мы снова встретимся, и вы возьмете у меня интервью уже по-русски, что будет намного лучше.
Композитор Габриэл Прокофьев. Далее в этом выпуске «Поверх барьеров» хроника Венецианского кинофестиваля, интервью с канадским режиссером Гаем Мэддином, обзор российских книжных новинок. Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров».
Я снимал этот фильм в 1992 году. Незадолго до этого на экраны вышла целая куча фильмов про инцест и насилие над детьми. Они брали очень тонкую и чувствительную материю и, заполнив такими фильмами рынок, превратили эту проблему в какую-то банальность. Насилие над детьми стало товаром. Так что мы со сценаристом Джорджем Толлом подумали, что будет забавно сделать кино в защиту инцеста, хотя бы для того, чтобы отвесить пощечину продюсерам этих банальностей. Сказать, что... Может, это не так уж плохо? На самом деле, мы не имели этого в виду, но хотели шокировать публику, как в свое время Бунюэль шокировал ее разрезанным в кадре глазным яблоком. Мы думали, что если вставим в фильм какой-то раздражитель, как вставляют песчинку в устрицу, может быть, нам тоже удастся получить жемчужину. Мы много играли с табу. В конце концов, я понял, что табу обычно имеют причину. Если немного подумать об инцесте, находишь это отвратительным. Но табу надо исследовать, чтобы разобраться, что к чему, чтобы начать понимать себя лучше. Столкнувшись с табу, лучше действовать с доблестью, чем с трусостью. И всегда есть моменты, когда табу не работают. Мне было интересно исследовать эту тему.
Ваши фильмы выглядят так, будто вы начали снимать с того места, на котором остановились Эйзенштейн и Мурнау. Будто бы между вами не было вообще никакого кино.
У меня заняло несколько лет, чтобы прийти к этому, но я просто люблю эту эру. Не то чтобы я любил все, что с ней связано. Мне не нравится, например, что не было лекарства от сифилиса, что женщины в этой стране не имели права голоса. Но мне очень нравится то, что фильмы тогда делали по-другому, да и весь мир выглядел иначе. В тех фильмах столько разложения, даже в восстановленных пленках. Актеры тогда играли иначе. В этих фильмах есть загадка, как в старых семейных фотоальбомах, которые я разглядывал в детстве. Мне казалось, что все великие события произошли еще до моего рождения. Когда мне удается добиться этого эффекта в своих фильмах, я чувствую покалывание по всей коже. Я медленно учусь воссоздавать язык, словарь той эпохи. Полностью мне это не удается. Я не могу снимать фильмы так же хорошо, как Эйзенштейн или Мурнау. Но я могу, по крайней мере, использовать какие-то их формулировки. Могу позаимствовать их одеколон и, надеюсь, пахнуть, как они, представляя свои фильмы.
«Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 6 сентября 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. На Венецианском кинофестивале прошли премьеры уже многих конкурсных лент, и критики обсуждают имена возможных фаворитов. Венецианский репортаж Андрея Плахова.
Как и на других крупных фестивалях, в Венеции голливудские мегазвезды Том Круз, Джонни Депп, Том Хэнкс и Джон Траволта оттягивают на себя основную часть внимания прессы и публики. Но это всего лишь декорация, столь же пышная, как фасад Сан-Марко и прошедшая вчера Венецианская историческая регата. И звездные фильмы «Маньчжурский кандидат», где играют Дензел Вашингтон и Мэрил Стрип, «Поиск страны Неверленд» с Джонни Деппом и Кейт Уинслет, «Случайный сообщник» с Томом Крузом – это тоже декорация. А в это время подспудно развивается не столь эффектный, но, по сути, главный сюжет фестиваля гораздо более интересный для киноманов и профессионалов. В конкурсе, составленном из работы именитых режиссеров-мастеров, жюри пытаются выискать тот шедевр или новое слово, с которым именно этот фестиваль будет ассоциироваться и через 10, и через 20 лет. Прошлогодняя венецианская «Мостра» прочно связана с открытием фильма «Возвращение». В этом году его роль может сыграть дебют поляка Грега Зглинского «Всю зиму без огня». Действие фильма разыгрывается в горах Швейцарии, где и без того холодная зима усугублена для супружеской пары трагедией потери дочери. Вернуться к жизни им помогает встреча с беженкой из Косово, которая пережила свою трагедию. В фильме соединяются интимные и глобальные мотивы, идеальное сочетание для успешной фестивальной картины. По поводу фильма Светланы Проскуриной «Удаленный доступ» мнения разделились. Часть публики аплодировала, часть неодобрительно шикала. Не на пользу картине пошло и то, что ее начали показывать почти в полночь, задержав просмотр на полтора часа. Формальным основанием стало то, что на предыдущем сеансе в Большом зале слишком долго представляли Тома Круза. Но это далеко не единственный случай, когда венецианский график просмотров, интервью и других мероприятий дает сбои. Может, причина в повышенных требованиях security, которые трудно совмещаются с обычной итальянской хаотичностью. Премьера «Удаленного доступа» прошла в тот вечер, когда террор в России достиг пика, и организаторы фестиваля предложили почтить память жертв минутой молчания. Таким печальным получился русский день Венеции. Впрочем, не последний. Сегодня официальный, хотя и не конкурсный показ настройщика Кира Муратовой. Пока преобладают фильмы на интимные темы, но те авторы которых сумели придать им надлежащий масштаб. Таков фильм «Внутреннее море» Алехандро Аменабара. Красавец Хавьер Бардем решил сделать мировую карьеру не в ролях суперменов и латинских любовников, а как актер универсальных возможностей. Он играет человека, выбитого из нормальной жизни травмы и четверть века прикованного к постели. Единственное движение, которое он способен производить, это плащ, загримированный под улыбку. Тем не менее, герою удается покорить сердца двух, если не трех женщин и выиграть многолетнюю борьбу за право на добровольный уход из жизни. Нет сомнений, что проблема эвтаназии обернется одной из ключевых, поэтому и на Венецианском фестивале, и на грядущем «Оскаре» фильм Аменабара может считаться одним из фаворитов.
О Венецианском кинофестивале Андрей Плахов. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Гай Меддин, канадский режиссер, влюбленный в эпоху немого экспрессионистского кино и снимающий фильмы так, словно после 1935 года никакого кинематографа не было. Кстати говоря, премьера последнего фильма Меддина «Самая печальная музыка на свете» прошла на Венецианском фестивале, правда, в прошлом году. С Гаем Меддином беседует Остап Кармоди.
Почему в ваших фильмах столько протезов? Это какая-то особенная тема для вас?
Я всегда любил старые фильмы с Лоном Чейни. Это известный актер начала века, который часто играл ампутантов. Они надолго были забыты, и сейчас переживают что-то вроде Ренессанса. Но я действительно считаю их недооцененными. Там есть замечательные устройства, и я люблю содержащиеся в них аллегории ущербности. Например, ту, где герой теряет конечность и одновременно лишается чего-то другого внутри. Эти фильмы очень жестоки, возбуждающе жестоки, как сказки братьев Гримм или Андерсена. Знаете, я эдакий режиссер-примитивист и всегда думал, что мне лучше работать широкими мазками, удаляя у кого-нибудь конечность, или лишая его зрения, или памяти, вызывая у героев амнезию. Такие хорошие широкие мазки, которые являются плодородной почвой для сказок. Так что я случайно лишаю героев чего-нибудь и смотрю, что это может дать сюжету, что это может дать мне. И, кроме того, мне кажется, что это делает фильмы более интересными визуально. Ну и, наконец, забавно ставить актеров в неудобное положение, заставлять их поджимать ноги под своими юбками или штанами.
Вы не только лишаете своих актеров конечностей, но и дарите им разнообразные протезы. В этом тоже есть какой-то символизм?
Не знаю. В старших классах, когда я изучал английскую литературу, я ненавидел искать спрятанные в книгах символы. Так что, когда я начал снимать фильмы, я пообещал себе, что никаких символов в моих фильмах не будет. Но я замечаю, не знаю, нарушил я это обещание или нет, но я стал вставлять в фильмы вещи, которые выглядят эмоциональными заменителями событий, происходивших в моей настоящей жизни. В моем фильме «Архангельск» есть персонаж с искусственной ногой. У него случаются провалы в памяти, амнезия. Я думал, будет интересно, если он будет забывать, что у него нет ноги. Или что нога будет напоминанием о чем-то плохом, что с ним случилось. Постоянным напоминанием. Каждый раз, когда он смотрит вниз, он видит, что чего-то не хватает, и это о чем-то ему напоминает. Отсутствующая нога – напоминание о какой-то любовной драме. И для персонажа Архангельска, и для Изабеллы Россилини из самой грустной музыки на свете. Это постоянно напоминает ей, что она потеряла любимого человека. У нее отсутствуют не только ноги, не хватает и чего-то в сердце. Но протезы, конечно, странноваты, заполненные пивом стеклянные ноги. В Архангельске, хоть это и не очень заметно в фильме, я декорировал протез разными фетишами, символами доблести, воинскими знаками, серебряными медалями и прочим. Это не его нога, но она дает ему ощущение ложной доблести. Он ведь все равно не помнит, что он делал. Я даже не знаю, почему у меня в фильмах столько протезов. Иногда я вставляю их просто потому, что они хорошо выглядят. Мы же имеем дело с визуальным искусством. Идея сделать стеклянные ноги была для меня привлекательной потому, что мы часто слышим о статуях с глиняными ногами. При том, что им нужны хорошие сильные ноги, чтобы на них опираться. Стеклянные ноги напоминают мне об эдаком капиталистическом тщеславии, когда кто-то хочет поставить свою гордость на стеклянные ноги, которые прекрасно выглядят, но слишком слабы, чтобы поддерживать тело, и в конце концов сломаются и увлекут за собой тебя самого и все, во что ты веришь.
Еще одна часто встречающаяся в ваших фильмах тема – канадский комплекс неполноценности.
Просто у канадцев постоянно присутствует этот комплекс. Мы любим поговорить, насколько мы лучше, чем Америка, но это хвастовство базируется именно на этом комплексе неполноценности. Это есть у наших олимпийцев, это есть, да почти во всем, что мы говорим и делаем. Это просто симптом существования вблизи от сверхдержавы, Америки. Мы как младший брат, который не так атлетичен, богат, красив или харизматичен. Это влияет на все, что мы говорим и делаем, так что я решил просто принять это как есть. Большинство остальных канадских режиссеров пытаются сделать вид, что этого комплекса не существует, что делает его еще более очевидным, более жалким. Мы пытались сделать картины об ограблениях не хуже американцев, но они получались очень плохо. Мы пытались сделать боевики не хуже американцев. Они тоже получались очень плохо. Так я решил, что буду делать фильмы об этом комплексе неполноценности. Надо просто принять это и честно об этом сказать.
Расскажите о своих актерах. Во всех ваших фильмах одни и те же лица.
Есть несколько актеров, с которыми я работаю. Мне очень нравятся актеры, которых я смог найти в своем далеком от остального мира, изолированном от всего сибирском Виннипеге. Первым известным актером, с которым я работал, стала Изабелла Расселини. Я всегда боялся привлекать в свои фильмы известных актеров. Это может показаться надуманным, но тем не менее, потому что они могут разрушить ту небольшую магию, которую мне удается создать. Я создаю свою особую вселенную, и вокруг, откуда ни возьмись, в этих старомодных фильмах появляется подозрительно современное лицо, и все портит. Но лицо Изабеллы Расселини кажется принадлежащим к нескольким эпохам. Кажется, что оно существовало даже в 40-е, просто потому, что она выглядит и говорит так похоже на свою мать, Ингрид Бергман. И стоя за камерой, мне не просто казалось, что я смотрю на кого-то из 40-х. Я ощущал себя оператором Хичкока. Это было головокружительно. Тоже с Марией де Медейрос. Она будто вышла из машины времени. Внешне она принадлежит к 20-м, и в роли Анаис Нин в «Генри и Джун» она была просто удивительна, идеально подходила к тому периоду. У нее особая красота того времени. Есть еще несколько людей, которых я хочу снять. Надо как-нибудь начертать такой жизненный план по включению их в фильмы.
В «Трусы склоните колено» очень много хоккея.
Это просто часть моей биографии. «Трусы, склоните колени» в большей степени автобиографический фильм. В 60-е, когда я рос, Виннипег был центром многих международных хоккейных соревнований. К нам часто приезжала советская сборная, и я был при них мальчиком, подающим клюшки. Это было фантастически. Чистить апельсины для Александра Рагулина или Анатолия Фирсова. Проводить время рядом с советскими сборными просто невероятно. Я чувствовал себя таким счастливчиком. Ведь я был единственным мальчишкой в Канаде, да что там, во всем западном мире, который мог посмотреть вблизи на этих суперменов. Только в начале 70-х остальная Америка смогла оценить величие этих атлетов.
Так это было еще перед 72-м.
1972 was the first
В 1972 году произошла первая встреча хоккеистов НХЛ с советской сборной. Но еще перед 70-м советская сборная часто приезжала в Виннипег, потому что канадская сборная, которая была сборной любителей, базировалась в Виннипеге. И они приезжали туда по крайней мере дважды в году и играли на разных турнирах. Так же, как чешская, шведская и финская сборная. Потрясающе.
И каковым было ваше впечатление от этих русских звезд?
Они казались почти роботами. Я был очень молод, а их окружало столько загадок. Они были настолько лучше подготовлены. Это было просто невероятно. В Северной Америке не было никакой тренерской школы. Советские хоккеисты были окружены атмосферой чуть ли не каббалистической тайны. Как будто эту команду тренировал Распутин, используя гипноз. Игрокам не позволялось показывать эмоции. Разве что время от времени они целовались, забив гол, что в Северной Америке воспринималось тоже очень странно. Они были другие, это уж точно. Они играли в 100 раз лучше нас, они казались всемогущими. Если бы я снимал «Дракулу» как фильм про хоккей, «Дракула» был бы советским, потому что они были настолько всемогущими и пугающими, харизматическими, великими и неодолимыми.
Радио «Свобода» поверх барьеров. На вопросы Остапа Кармодия отвечает канадский кинорежиссер Гай Мэддин.
Почему вас так интересует инцест? Он часто встречается в ваших фильмах, а осторожно достигает каких-то просто шекспировских масштабов. Кажется, все персонажи спят со своими родственниками, убивают друг друга. Так что в конце концов выживает всего два человека. Разврат и бойня не хуже, чем в «Макбете».
Я снимал этот фильм в 1992 году. Незадолго до этого на экраны вышла целая куча фильмов про инцест и насилие над детьми. Они брали очень тонкую и чувствительную материю и, заполнив такими фильмами рынок, превратили эту проблему в какую-то банальность. Насилие над детьми стало товаром. Так что мы со сценаристом Джорджем Толлом подумали, что будет забавно сделать кино в защиту инцеста, хотя бы для того, чтобы отвесить пощечину продюсерам этих банальностей. Сказать, что, может, это не так уж плохо. На самом деле, мы не имели этого в виду, но хотели шокировать публику, как в свое время Бунюэль шокировал ее разрезанным в кадре глазным яблоком. Мы думали, что если вставим в фильм какой-то раздражитель, как вставляют песчинку в устрицу, может быть, нам тоже удастся получить жемчужину. Мы много играли с табу. В конце концов, я понял, что табу обычно имеют причину. Если немного подумать об инцесте, находишь это отвратительным. Но табу надо исследовать, чтобы разобраться, что к чему, чтобы начать понимать себя лучше. Столкнувшись с табу, лучше действовать с доблестью, чем с трусостью. И всегда есть моменты, когда табу не работают. Мне было интересно исследовать эту тему.
Ваши фильмы выглядят так, будто вы начали снимать с того места, на котором остановились Эйзенштейн и Мурнау. Будто бы между вами не было вообще никакого кино.
У меня заняло несколько лет, чтобы прийти к этому, но я просто люблю эту эру. Не то чтобы я любил все, что с ней связано. Мне не нравится, например, что не было лекарства от сифилиса, что женщины в этой стране не имели права голоса. Но мне очень нравится то, что фильмы тогда делали по-другому, да и весь мир выглядел иначе. В тех фильмах столько разложения, даже в восстановленных пленках. Актеры тогда играли иначе. В этих фильмах есть загадка, как в старых семейных фотоальбомах, которые я разглядывал в детстве. Мне казалось, что все великие события произошли еще до моего рождения. Когда мне удается добиться этого эффекта в своих фильмах, я чувствую покалывание по всей коже. Я медленно учусь воссоздавать язык, словарь той эпохи. Полностью мне это не удается. Я не могу снимать фильмы так же хорошо, как Эйзенштейн или Мурнау. Но я могу, по крайней мере, использовать какие-то их формулировки. Могу позаимствовать их одеколон и, надеюсь, пахнуть, как они, представляя свои фильмы.
По вашему мнению, могло ли то, что делали Эйзенштейн или Мурнау, стать мейнстримом кино вместо Голливуда?
Я сомневаюсь, хотя это было бы приятно, потому что сейчас существует лишь один киноязык, один язык монтажа, один способ монтировать звук, современное кино, как один огромный Макдоналдс. Что так освежает, когда смотришь Эйзенштейна или Мурнау или Абеля Ганса? Ты думаешь, разрази меня гром, это же совсем другой киноязык. Он возможен, и это прекрасно, это восхитительно. Как будто переходишь с Макдоналдса на абсолютно другую кухню. У вас остается Макдоналдс, но появляется и другой источник прекрасной пищи. Было бы здорово, если бы мейнстрим выглядел так, но у мейнстрима всегда один вкус. Так всегда происходит. Так что этого, скорее всего, не произойдет. Но это было бы очень интересно и уж точно запустило бы новый период творческой активности.
Все это мультиязычное кино, французское, немецкое, русское, американское. Был ли какой-то конкретный момент, когда оно рухнуло?
Интересный вопрос. Я недостаточно компетентен, чтобы на него ответить. Возможно, как и многие упадки, этот происходил постепенно, в несколько этапов. Но я не думаю, что кино окончательно погибло. Я думаю, его можно возродить. Кстати, самая интересная кинематография, которую я вижу, содержится в телерекламе или в некоторых прекрасных видеоклипах. Их немного, но они есть. Надежда еще существует. Я видел некоторые интересные экспериментальные фильмы. Многое из того, что там появляется, инкорпорируется в мейнстрим, и, возможно, он медленно эволюционирует к чему-то.
На вас повлияли какие-нибудь режиссеры начала века?
Мурнау точно, и Абель Ганс. Мне очень нравится, что его фильмы, кроме «Наполеона», так несовершенны. Он гениален только время от времени. Мне нравится мысль, что какие-то куски моих фильмов могут быть совершенны. Я люблю себя с ним идентифицировать. Жан Виго, возможно, из-за своей предельной спонтанности.
Снимаете ли вы что-нибудь сейчас?
Я на стадии подготовки к съемкам. Готовлю короткий фильм с Изабеллой Россилини, 10-минутный, по случаю столетия со дня рождения ее отца, режиссера Роберто Россилини. Фильм выйдет в 2006 году. И делаю малобюджетный полнометражный фильм, что-то вроде «Трусы, склоните колени» под названием «Замочная скважина». Это автобиография дома. Съемки начнутся будущим летом.
I'll shoot that next summer.
На вопросы Остапа Кармоди отвечал канадский кинорежиссер Гай Мэддин. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Новый бестселлер Дарьи Донцовой, собрание стихотворений Алексея Толстого, роман Мишеля Фалебра «Побудь в моей шкуре» в книжном обозрении Михаила Берга.
Если судить, скажем, не по ЮКОСу и НТВ, а по списку бестселлеров художественной литературы по версии газеты «Книжное обозрение», сегодняшняя Россия – вылитая Америка 30-летней давности. Тогда, после поражения во Вьетнаме и спада движения молодежного протеста, у американцев проснулась тяга к фантастической литературе, позволяющей вместо социальных будней отправиться в межпланетное путешествие или другие времена, менее беспокойные и точно менее ранящие самолюбие. У России другая история. Вместо Вьетнама – Чечня, да и для других разочарований в настоящем оснований немало, что тут же привело к взлету интереса к фантастике, интересу, тут же попавшему в лапы статистики. Все лето половину списка бестселлеров занимали романы российских фантастов и, прежде всего, Сергея Лукьяненко, в конце концов, добившегося того, что 5 его книг попали в список самых продаваемых романов. И все его 3 дозора – «Ночной», «Дневной» и «Сумеречный» – этот список возглавили. Но вот лето закончилось. Многие вернулись в город к своим насущным проблемам, и новый иронический детектив Дарьи Донцовой с замысловатым названием «Фокус-покус от Василисы Ужасной», изданный московским издательством «Эксмо», оказался свидетелем этого возвращения, опередив по популярности Сергея Лукьяненко. Детективы Донцовой, без сомнения, женские.
Главное в них то, что героиня вроде бы подшучивает над собой и всем женским полом, но при этом так ласково, что женское очарование сверкает бриллиантами, а недостатки и несовершенства оказываются милыми особенностями. И все это на фоне детективного сюжета, в рамках которого богатые оказываются обременены точно такими же проблемами, как и бедные, и разница между ними просто несущественна. По крайней мере, с точки зрения одной из героинь Донцовой, Виолы Таракановой.
Кто бы мог подумать, что мой поход на концерт, устроенный русским радио, выльется в расследование убийства, а потом и в сюжет для нового детектива. Меня, писательницу Арину Виолову, в миру Виолу Тараканову, отнюдь не балуют приглашениями в разные ток-шоу и на тусовки знаменитостей. Поэтому я явилась на концерт заранее. Заблудилась за кулисами, занесла же мне туда нелегкое, и стала свидетельницей драки между соучредителем русского радио Сергеевым и скандально знаменитым продюсером Волковым. Ну, потом хлебнула лишнего и отключилась. А когда пришла в себя, узнала, что Волков убит, Сергеев арестован, а моя скромная персона проходит свидетелем по этому делу.
Кстати говоря, детективные истории, как ни странно, случаются и в жизни, в том числе в жизни людей, принципиально далеких от массовой культуры. Такой детективный сюжет воплотился в ситуации с выходом в петербургском издательстве «Академический проект» полного собрания стихотворений Алексея Константиновича Толстого. Книга вышла в большой серии «Библиотеки поэта», включает в себя лирические и сатирические стихотворения, в том числе наследие Козьмы Прудкова, а также переводы из Байрона, Гёте и Шенье. Однако то, что книга вышла, по мнению главного редактора издательства Анатолия Барзаха, случайность, правда, приятная.
В этой книге есть одна такая, я бы сказал, почти детективная особенность. Дело в том, что на титульном листе написано, что она подготовлена Исааком Григорьевичем Ямпольским, который, как известно, уже лет 10 как ушел от нас. История была такая, что Людмила Семеновна Гейро, его ученица и так близкий к нему человек, она, в общем, совершенно случайно в архиве обнаружила готовую рукопись этой книги, которую он подготовил для библиотеки поэтов. В начале 90-х, насколько я понимаю, когда вот были сложности, библиотека практически перестала выходить. И там записочка, что он просит Людмилу Семеновну Гейро об этой книге позаботиться. Она об этом не знала ничего. И она, хотя она уже не занимается библиотекой поэта, конечно, это как долг свой восприняла и довела ее до выхода.
Детективно-фантастические сюжеты используют и западноевропейские писатели. Один из них, Мишель Фейбер, несколько лет назад написал странный, я бы даже сказал, неприятный роман «Побудь в моей шкуре», изданный сегодня в русском переводе издательством «Иностранка». Роман о сложных взаимоотношениях людей и уже не людей, посетивших Землю и на людей очень похожих. Главный редактор издательства Варя Горностаева полагает, что роман Фейбера хоть и страшноватый, но увлекательный.
Книга очень странная, прежде всего. Она написана шотландцем, причем даже не шотландцем, а голландцем, который приехал в Англию и, собственно, пишет по-английски, живет в Шотландии. Даже довольно трудно определить этот жанр. Это что-то между фантастикой, хоррором, психологическим романом, просто романом. Это роман о том, как люди являются пищей для других миров, для каких-то существ, непонятно. Это становится ясно только на половине книжки, на самом деле, что происходит вокруг. Люди перерабатываются на таких мясокомбинатах, которые построены на земле же и как-то с виду обычные фермы. Потрясающее мясо, ну, вроде японской говядины мраморной, которую мы все знаем, для существ высшего порядка. Вот пересказ довольно нелепый. Читать ее страшно, и на самом деле она совершенно завораживает, потому что в ней какая-то невероятная интонация правильная.
А кто, вы представляете, должен быть читателем подобного романа в России?
Я думаю, что прежде всего это любопытный читатель, которому теперь уже интересно знать, что просто пишется там. Я не знаю в точности, будет ли ее читать тот, кто любит читать фэнтези, или тот, кто будет читать психологический роман. Я думаю, что просто человек с хорошим вкусом и каким-то ощущением действительности ее прочтет с удовольствием. Потому что помимо каких-то жанровых вещей, каких-то странных приемов, там есть просто правильная читательская интонация. Вот, собственно, это всегда привлекает внимание мое.
Интонация романа действительно удивительно домашняя. Пришельцы настолько очеловечены, что на самом деле являются уже не пришельцами, а разновидностью рода человеческого с его вечными проблемами, сомнениями, самолюбием и беспомощностью. В принципе, это роман о пословице «человек человеку волк», что надо понимать как вопрос о том, что же такое человек, если он может быть волком. Иначе говоря, речь о новой антропологии, об усталости человека, мечтающего быть другим, иметь другую природу, не быть таким беззащитным и беспощадным. А сможет ли жизнь воплотить то, что обещает литература, покажет время.
Книжное обозрение Михаила Берга. Радиожурнал «Поверх барьеров» подошел к концу. Продюсер Елена Воронцова, вел программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.